Добрый день. Да, как говорили конферансье, зима пришла в Москву, и вы пришли к своим компьютерам для того, чтобы смотреть sit-down show. А Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Сергей Александрович Бунтман, приветствую вас и всех.
Ну вот у нас сегодня, я сразу скажу, что у нас в 5 минут будет обширный рекламный ролик. Зима. Хочется есть рекламный ролик, так что все в порядке. Я пока хочу, чтобы не тратить время зря, в середине передачи представить вот этот два кирпича. Два кирпича и вам, Станислав Александрович, ваш любимец, да и мой тоже, друг детства наш. Вот. Генри Киссинджер, «Годы в Белом доме», том 1. Вот это надо, в общем-то, дожить до 100 лет.
Знаете, у меня был один знакомый израильский политик, да, который однажды прибыл на день рождения одного израильского небольшого города и пожелал ему до 120, да, а города вот, наверное, 118. Мне кажется, что скоро пожелание Генри Киссинджера до 120 будет звучать уже как скрытая угроза.
Ну да, да, вот надоел, да, уже практически, да. И он будет говорить, отвечать нас до 120, он будет отвечать, не дождетесь. Вот. А, кстати, вот пока
это, еще... Это вполне реально, может, и не дождемся.
Ну да, может быть, кто его знает. Вообще, дай ему Бог, конечно, крепости, здоровья, он сам по себе феномен уже, и не только в этом. Интересную новость я сегодня прочитал. Вы не читали про адвоката из Нью-Джерси, Станислав Александрович?
Это не того, который взорвался на автомобиле Бентли? Нет, тот в Ниагарском водопаде.
Господи, это совсем, это абсолютно. То есть мы не будем играть в армянское радио, так все верно, только не Абрамович, а Абрамян, да, да, не выиграл, а проиграл.
Не выиграл, а проиграл.
Да, да, не в лотерее, а в преферансе.
Нет, не дошло до адвоката.
Это совершенно другой адвокат из Нью-Джерси. Он вот пишет, наши коллеги, что он зарегистрировал знаменитую фразу, лозунг от реки до моря, Палестина будет свободна.
А, это факт, да, я только не отфиксировал, что это адвокат из Нью-Джерси. Да?
Адвокат из Нью-Джерси. И теперь вот привет всем вроде нас, кто не подсуетился это сделать. Теперь всякая организация, которая делает это своим лозунгом, вывешивает где-нибудь, публикует устно или письменно, должна платить ему. А то...
Все-таки это все предвосхитил Илон Маск, который на прошлой неделе заявил, что публикации по таким слоганам будут приравны к пропаганде геноцида. Его как раз обвинили в антисемитизме, он в ответ, значит, чтобы точно оправдаться, сформулировал нечто подобное. Тут-то, видимо, адвокаты из Нью-Джерси и поперли.
Ну, я не знаю, кто из них друг друга предупредил. Был хороший...
А вы знаете, что есть российская версия этого слогана, адаптированная под нужды спецоперации Z, как сказал Владимир Владимирович Путин, умиротворение в Газе, эвакуация заложников, святое дело, дело святой Руси, в связи с чем появился слоган «From the river to the sea, территория Руси».
Да,
хорошо. Даже лучше, чем в оригинале.
Да, я даже знал, что, в общем-то, насчет в ответ на того, что то Россия, это Россия, вот теперь Россия, это все, кроме Косово, потому что Косово это Сербия. Вот в мышлении таких товарищей. Вот,
по старому советскому анекдоту, помните, с какими странами граничит Советский Союз, с какими хочешь, с такими и граничит.
Да, с какими хочешь, таким. А была замечательная ведь эта песня 1939 года «Грудью двигая границы». Вот.
Коммунизм сметет все границы, если он был слоган важный.
Да, да. Ну, грудью двигая границы, это
Я был смеяться членом попечительского совета одного фонда помощи детям, а совет возглавлял этот совет тогдашний руководитель федеральной пограничной службы, командующий пограничными войсками, Андрей Иванович Николаев.
Так.
так сказать, чтобы как-то обосновать, что именно Андрей Иванович возглавляет Совет детского фонда, мной была выдвинута теория о том, что главное не дать детям перейти все границы.
Ну, конечно, да, в общем, да. Держать их границы. Так, хорошо. И последнее, что я хотел спросить, вот у нас 10 секунд. Как вы относитесь к самопровозглашенному иноагенту? Вот вы, как его коллега, в общем-то...
Нужно ввести, как во всяком случае, самопровозглашение чего-то, какого-то субъекта, нужно ввести в действие процедуру международного и внутреннего признания.
Да.
Если другие иноагенты признают его иноагентом тоже, то он настоящий иноагент. Ну, как вы признают государство самопровозглашенное.
Ну, совершенно верно, да.
Арбитраж восточных патриархов, например, если 4 патриарха признали какую-то конфессию автокефальную, она автокефальная. Вот. Значит, и нужно ввести этот Томас иноагента, чтобы какой-нибудь... Вот все-таки нужно создать союз иноагентов, и чтобы союз иноагентов выдавал иноагенту Томас, о том, что он настоящий иноагент. Не назначен уже Кремлем просто.
Ну да, а вот настоящий, да.
Я считаю, что нужно без рекомендаций двух действующих иноагентов нельзя назначать иноагента.
Ну, еще
Для
того, чтобы прибавить легитимности, должны его признать УЕФА и ФИФА еще. И он может тогда отдельно выступать вот от всех. Может, это есть же частично признанные государства, которые могут выступать в соревнованиях.
Нет, ну зачем? Футбол все-таки давайте в нашем иноагентском кругу как-то это решить.
А ну-ка, да.
Количество желающих стать иноагентами может резко...
Простите, вот пока не вмешиваюсь, то, что называется. А сейчас, дорогие друзья, сейчас реклама, никуда не уходите, реклама полезная. А мы с вами, мы тоже будем вам полезны после рекламы.
Йо-хо-хо и бутылка рома. Этот клич грозно раздавался по всем кабакам и притонам Багамских островов. Республика пиратов. Так назовут потом это государство пиратской вольницы под черным флагом. Предприимчивых и жестоких пиратов не назовешь законопослушными гражданами.
Билли Бонс, он же капитан, обладатель карты острова Сокровищ, из-за которой все и началось. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный, не женат.
Но даже у пиратов был свой кодекс. По этому кодексу на корабле запрещены были азартные игры, каждый матрос получал равную долю добычи, а чтобы не было потасовок, женщин с собой не брали. Правда, это не помешало Ани Бонни и Мэри Рид стать капитаншами и возглавить в республике свои собственные отряды. Главой республики выбрали знаменитого Эдварда Титча, он же «Черная борода», пират, который наводил ужас на всю Атлантику. Говорят, он был такой страшный, что ярость самого ада не могла быть страшнее.
А какой удел ждет мятежников? Мы знаем ответ на этот вопрос. Мятежников!
Благодаря этому он мог поддерживать подобие порядка, и бесчисленные сокровища стекались в пиратские сундуки. А если и вы мечтаете о настоящем сокровище, посмотрите на карту. Оно прямо здесь, между Австралией, Новой Зеландией и Фиджи. Это остров Вануату, а если быть точнее, его паспорт. Сегодня Вануату – одна из двух стран мира, где россиянам еще доступно инвестиционное гражданство за невозвратный взнос от 128 тысяч долларов. Паспорт Вануату – это отличный инструмент для ведения международного бизнеса. С ним гораздо проще открывать счета и визы, а также получать ВНЖ в Европе. Там, где россиянам вход закрыт, граждане Вануату вполне приветствуются. Например, можно получить ВНЖ за покупку недвижимости в Греции. А ведь россиянам напрямую эта иммиграционная программа теперь уже недоступна. Паспорт Вануату сам по себе может значительно повысить вашу мобильность в глобальном мире. В данный момент правительство Вануату ведет переговоры с Брюсселем по возобновлению безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения. Но, кажется, и сейчас с паспортом Вануату получить визу в Европу намного проще, чем с российским. Паспорт можно оформить за 2-4 месяца, вот только риски закрытия программы как никогда высоки. Евросоюз продолжает давить на страны, где есть программы инвестиционного гражданства. Время принятия участия пока есть, но нужно распорядиться им грамотно. О том, как успеть в последний вагон и какие еще есть опции альтернативного гражданства и ВНЖ, можно узнать у иммиграционных экспертов и юристов компании «Астанс». Рекомендуем изучить вопрос, пока еще есть время и возможности. А получить бесплатную консультацию специалистов можно прямо сейчас. Ссылку оставляем в описании.
Ну что ж, вот мы и вернулись. Станислав Белковский, Сергей Бунтман и все наши участники чата, а также массы, как говорил Ниночка в прекрасном фильме, помните Эрнста Любича фильм «Ниночку», где Грета Гарбо играет советскую представительницу наркомнешторга, чтобы...
Это, и... Вот это у меня провал и пробел в моем кинообразовании.
Поэтому... Я просто, дорогие друзья, я всем рекомендую, и прежде всего, я завидую вам, Станислав Александрович, что вы не видели этот гениальный фильм. Посмотрите, пожалуйста. И все наши... Да. И Ниночка говорила, можно я обращусь к массам? Когда у нее уже роман с графом французским. Можно я обращусь? Дорогие массы, устраивайте революцию, но только не сейчас. Пожалуйста, подождите немного. Хотел бы спросить. Вот долго ждал Владимир Владимирович Путин, долго ждал возможности обратиться к массам. К массам двадцатки. И он обратился. Вы отметили для себя этот факт и содержание этого факта каким-то образом?
Я отметил для себя, что на саммит, виртуальный заочный саммит Большой Двадцатки по Зуму, не явился президент США Джозеф Байден. Он это сделал потому, что там присутствовал Владимир Владимирович Путин. Но еще более пикантно, что туда не явился председатель КНР Си Цзиньпин. А он не явился, потому что не было Джозефа Байдена. А без Байдена Си Цзиньпину говорить не с кем. И это посеяло, я думаю, во Владимире Владимировиче Путине острое чувство одиночества и сомнений в том, что стратегический альянс КНР так уж прочен и понимается Кремлем точно так же, как и уважаемыми китайскими партнерами, которые на недавнем саммите в Сан-Франциско, в общем, несколько заискивали перед США и говорили о том, что вовсе не собираются свергать США с престола мирового лидера. Просто они хотят отстоять свои интересы, чтобы сняли технологическую блокаду. И Китай мог полностью довести до ума искусственный интеллект, держащий китайский народ в тотальном повиновении и в фатальном цифровом концлагере. Но ничего более. Вообще пора заканчивать с мировой войной, из-за которой рухнули логистические цепочки и наступила большая инфляция. Позиция Российской Федерации несколько иная. Мировую войну надо продолжать до полного обрушения американо-центричного мира, и чем больше хаоса, тем лучше. Есть основания сомневаться в том, что Китай разделяет эту позицию в полном объеме. Скорее, он все-таки тяготеет к некому порядку, чем к полной хаотизации, как Владимир Владимирович. Вот этот флер он витал над саммитом Большой Двадцатки, где Владимир Владимирович традиционно, поскольку он настолько привык находиться в коконе словословия и собственной непогрешимости, экс-катедра, то, так сказать, он всегда очень нервно реагирует на какие-то критические замечания в свой адрес. Ибо в своей обычной практической деятельности, политической деятельности государства, он никогда их не слышит. Он абсолютно убежден, так сказать, по известному анекдоту про Леонида Ильича Брежнева, когда его привезли к проктологу и выяснилось, что проктолог не может оказать ему помощь, поскольку залезали. Вот, да, и тут, когда вдруг неожиданно начали говорить лидеры отдельных стран Большой Двадцатки про ужасную не войну в Европе, Владимир Владимирович вынужден был явно раздражен и сказал, что кровавый переворот 2014 года в Киеве, он что, не ужасен? А жертвы сектора Газа и все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, разве не ужасно? Вот, и, конечно, тут же он добавил, что надо прекращать огонь, то есть все-таки в Украине, и вообще РФ всегда готова к мирным переговорам, а это Украина с них соскочила. Ну, знаете, когда идет плохое сравнение, но тем не менее я им воспользуюсь в процессе акта изнасилования, когда вот кто-то отказывается и царапается, а насильник полностью готов к мирным переговорам, чтобы согласились с его притязаниями, и так по очень пошлому, но уместному в данном случае давнему анекдоту, как один кавказец говорит другому: знаешь, я спас одну женщину от изнасилования. Как? Я ее уговорил.
Ну да, да, в общем-то, в этом все. Но как предполагалось, что он именно так и выступит на этом. Это же виртуальная двадцатка-то была. Ну,
как да, но даже несмотря на это, да, старик Джо не явился туда. И я говорю, что тут самое болезненное для Кремля, что не явился из-за этого председатель Си.
Ну, одиночество не так уж и полно, потому что представители Индии могут, и организаторы, кстати говоря, этой виртуальной двадцатки, они могут так коллективно заменить незабвенного и так вот почитаемого Махатму Ганди все-таки, которого Владимир Владимирович так не с кем поговорить, Махатма Ганди умер.
Да, нет, но поговорить-то можно только с Байденом и Си Цзиньпином, а тут их не было. Знаете, поэтому, опять же, представители Индии не смогли двинуть никого на роль Махатмы Ганди. Кстати, я подумал, что сейчас, поскольку очень популярны воспоминания многолетней давности о попытках изнасилования, ну, когда человек вдруг понимает, что жизнь его зашла в тупик, алкоголизм, наркомания, бедность, отсутствие жизненных ориентиров, он начинает думать, почему так получилось. А это потому, что 42 года назад, так сказать, к нему попытался пристать, например, Роберт Редфорд, тогда еще живой. Ну, Роберт Редфорд неинтересно, поскольку он уже мертв, а кто-нибудь из действующих легенд, например, Джек Николсон. Вот сейчас только что какого-то очередного крупного актера мы уличили в том, что в 2015, правда, не так давно году, он, так сказать, разрушил жизнь одной дамы тем, что к ней приставал, но она понимает только сейчас. Вот мне кажется, что это надо распространить и на международную политику. И некоторые страны должны начать вспоминать, что, например, когда-то на их территорию кто-то ввел войска.
Ну, так этим и занимаются некоторые страны, не будем говорить, какие. Именно да, этим и занимаются.
Разумеется, даже, так сказать, страна Российской Федерации этим занимается. Да, который вот Владимир Ростиславович Мединский, помощник президента РФ по историческому осмыслению, осмыслению истории, он заявил недавно в полном развитии с наших с вами дискуссий, Сергей Александрович, что действительно никакого воссоединения Украины с Россией в 1654 году не было, поскольку не существовало Украины.
Да, конечно. Это все, это выдумки советской власти и лично Хрущева в 1954 году.
Нет, по версии Владимира Владимировича Путина, все-таки Ленин сначала, потом Хрущев.
Нет, вот воссоединение. Ленин придумал Украину, а Хрущев опрокинул это в историю.
Да, миф о соединении с тем, чтобы передать Украине Крым.
Конечно.
Самым образом, самым предательским, конечно.
Поэтому естественно, тут, да. Так что здесь вспоминают, кстати говоря, вы, друзья, говорили, Роберт Редфорд жив.
Боже мой, какой ужас. Я приношу глубочайшие извинения.
Да, действительно, полезно. Правда, да. Я как-то сейчас, я испугался сначала, когда вы объявили его усопшим. Да. И думал, что ж такое-то, вот я как-то так недавно виделись.
Глубочайшие извинения, как говорится, не Киссинджером единым, да.
Да, да, да.
Просто пока шутки теперь, чтобы не промахнуться.
Да, вот, так что и в совсем неплохой форме. Да, тут вы говорили, что...
Так что он в зоне риска, в зоне опасности. Человеческая память бывает слишком зла, хотя и не точна.
Ну, еще и вообще, я не знаю, конечно, утаптывают очень многих людей бездоказательными. Я понимаю, что харассмент и вот это прочее, а-ля Слуцкий, там всевозможные, это все отвратительные дела. Но вот дело в том, что сразу выводы не надо делать глобальные, просто при каждом заявлении.
Помню недавний пример, таких примеров много, но один из самых ярких это Кевин Спейси.
Да.
Который я выиграл все суды по поводу, так сказать, облыжных, как теперь же можно твердо сказать, ибо на то есть судебные вердикты, обвинений в попытках изнасилования и прочем, и сопутствующих товарах. Но карьеру ему тем временем уже успели сломать, выписав из карточного домика, из фильма «Все деньги мира» и чего только не. И, так сказать, репутацию успели сломать, поскольку, естественно, ложечки нашлись, но осадок-то остался.
Ну да.
А не дали, как в прошлом году была история, я, к сожалению, забыл, как по именам зовут ее героев. И иногда я ловлю себя на мысли, что это очень хорошо, что я не вспоминаю уже все имена. Потому что когда у человечества хорошая память на имена, это способствует развитию геростратового комплекса и появлению многочисленных геростратов. А так, когда имен не помнишь, в общем, уже нет стимула ни у кого становиться геростратом особенно. Но о том, как некая американская писательница засудила по обвинению в изнасиловании на пожизненное, чуть ли там лет не на 25-30, некоего джентльмена, который через лет 15, по-моему, из этих 25 был оправдан. Угу. И писательница извинилась перед ним, то есть выяснил, что он ее не насиловал. Ничего этого не было. Он, правда, 15 лет отсидел, но ничего не было. И когда он вышел из тюрьмы, она ему принесла извинения, сказав, что типа было плохое настроение, стресс, депрессия, ну, с кем не бывает.
Ну да. Господа евреи, все свободны, до свидания. Война кончилась, да?
Да, всем спасибо, все свободны.
Все спасибо, да.
Поэтому тут вот эта практика извинений на камеру, которую практикует Рамзан Ахматович Кадыров, и которая может стать правовой практикой в масштабах всей страны, потому что недалеко, как сегодня, Константин Чуйченко, министр юстиции РФ, заявил о том, что можно снимать статус иноагента, но этому должны предшествовать публичные извинения за свое поведение. Не дали, кстати, как в 2016 году в Канаде был принят закон об извинениях, в котором указано, что извинение не означает признание вины. Поэтому, так сказать, действительно, я могу сказать, знаете, я приношу извинения, чтобы с меня сняли статус иноагента, а за что не ясно. Я действительно против иностранного вмешательства в дела РФ, особенно вмешательства оккупационного режима. Что мы понимаем под оккупационным режимом, пока умолчим.
Ну да. Да, можно и так.
Кстати, еще когда существовала программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы», я априори извинился неоднократно перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Если ресурс и лимит этих извинений исчерпан, прошу меня об этом сообщить, я снова запишу отдельную программу, которая будет целиком из этих извинений в разных формулировках, я уверен, рейтинг ее будет высочайший.
Да. Ситуацию ВНГ так... Причем большую программу, это полновесную большую программу.
Это вообще отвечает приоритетам современного театра. Вот наш с вами общий фаворит Константин Юрьевич Богомолов любит такие вещи. Но в одном спектакле у него кто-то кашляет 40 минут, и это очень захватывающе. Вот так я, так сказать, буду минут 40 извиняться перед Рамзаном Ахматовичем, посмотрим, да, мне кажется, будет очень популярно.
Да, да. Вот так что можно...
Если можно, Сергей Александрович, я вас воспользуюсь тем, что мы говорили о кинематографе в минувшие минуты. Призову подписаться на YouTube-канал «Белковский», где была несколько дней назад премьера программы «Гибель этого мира». Это аварийный даже выпуск сет-даун-шоу «Время Белковского» о том, как старый мир катится в тартарары и к чему бы это все. А в ближайшие дни будет еще один выпуск «Время Белковского», где я уже выступаю в роли не кинокритика, конечно, это было бы слишком самонадеянно и амбициозно, а офигитиса. Дело в том, что я в силу жизненных обстоятельств начал интересоваться отдельными терминами и конструкциями греческого языка и сформулировал для себя, кто я есть. Прошел сложный процесс самоидентификации в новой реальности. Я пришел к выводу, что, во-первых, я паразит, потому что по-гречески паразит – это мастер застольной беседы. И, собственно, многие сильные мира сего, как я понял, и воспринимали, и воспринимают меня в таком качестве. Многим кажется, что если, так сказать, дать мне немного выпивки и закуски, я должен мощно отрабатывать. В таком жанре меня неоднократно приглашали, просто в последние годы я стал этого активно уклоняться к огромному удивлению сильных мира сего, поскольку они никак не понимают, что если человеку предлагают выпить и закусить, как он может отказываться от такого щедрого предложения. Во-вторых, я параклет. Потому что параклет по-гречески – это утешитель сердец. И мы с вами стараемся быть коллективным параклетом в нашем с вами сет-даун-шоу. Да. Время Белковского, а сет-даун-шоу на живом гвозде. И, наконец, третья моя постать – это офигитис. Офигитис по-гречески – это рассказчик, нарратор, как бы пересказчик книг, фильмов и так далее. Поэтому в роли офигитиса я буду выступать в ближайшие дни, рассказывать о новейшем сезоне сериала «Корона». Который «Краун», который произвел у меня большое впечатление. Этот сериал уже, этот сезон подвергался критике вот разными маститами, кинокритиками, профессионалами. А я вот счел его выдающимся и, так что называется, не могу этого в себе удержать. Поэтому смотрите на канале «Белковский», пожалуйста.
Да, я сначала посмотрю, потому что как-то я начал смотреть с самого начала. Это как я очень люблю эту эпоху. И как-то так... Один из моих любимых монархов – это Георг VI.
Ну, кто же не любит старика Георга VI?
Да, старика Берти, да.
Вот. Да, Берти. Нет, причем сама история Берти очень символичная, особенно в тандеме с Черчиллем. Ведь это кто был вообще? Настоящий герой должен заикаться, как Моисей.
Ну да, 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 да. Моисей и Аарон здесь получается вообще.
Да, конечно, разумеется.
Да. Здесь получается и гениальный, конечно, фильм «Король говорит».
Это... Да, да, «Король Пича» называется, да, в оригинале, да, прекрасно.
Да. Да, это...
Джеффри Рашем, который за какую бы роль не взялся, всегда, так сказать, меняет мир.
Да, ну ладно, мы вот для кино и разговоров...
В качестве затравки для этого, значит, просмотра меня в роли офигите, скажу, что одним из важных персонажей новейшего сезона сериала «Корона» является Владимир Владимирович Путин. Хотя это не сразу заметно. А что это означает, обсудим.
Боже мой, заинтриговали. Да. Хорошо, ну ладно, теперь я понимаю, что насчет паразитов никогда это была какая-то ошибка, имелось в виду другое, в интернационале, в переводе интернационала. Вот так что здесь, как всегда бывает, это как предложение Газаева включить украинские команды в российский чемпионат, оно как-то было слишком буквально понято на высшем уровне. Вот. Так что бывает, ну, бывают ошибки в жизни.
Как-то можно было этого добиться.
Разумеется. Ну да, и решили, и стали добиваться. Я бы хотел... Вот мы поговорили сейчас о вот этой виртуальной двадцатке и какой-то такой, я бы сказал, манкирование Байдена и Си, но тем временем наступает какой-то все-таки перелом в событиях Газы и войны Израиля против Хамаса. С договоренностью.
Только что в нашей с вами креативной группе Бунтмана Белковского КГББ родился новый слоган. И от Байдена до Си территория Руси.
И от Байдена до Си, да, да, правильно, хорошо.
Да,
перелом... Офигетис. Ну ладно, хорошо.
Да, разумеется. С точки зрения правильного греческого языка надо делать ударение именно так. Но все-таки для русской аудитории лучше звучит офигитис.
Ну да? Конечно, да. Им много, звучит как-то много о чем говорит, да.
Вот. Да, как-то офигительно звучит.
Вот.
Ну, скажем, прорыв некий был достигнут, естественно, с военным успехом Израиля на севере сектора Газа, но дальше стало ясно, что не все так просто, не все решится за один день, и само все военное решение не исчерпывающее, потому что сейчас мы знаем о договоренности по заложникам, и это, конечно, не 1:1000, как рассчитывали хамасовцы, которые, изначальный план которых стоял в том, что с ними будут вести долгие переговоры об обмене заложниками, в это время никакого наступления на их позиции не будет, и они по принципу Капрала Гилада Шалита, которого в 2011 году обменяли на более чем 1000 палестинских заключенных, получат всех, просто всех, обмен на 240 заложников, всех абсолютно палестинских деятелей, сидящих ныне по делу в израильских тюрьмах, и объявят о тотальном триумфе. Этого не случилось. Тем не менее, обмен все равно проводится коэффициентом 1:3, как мы знаем, и на это время устанавливается перемирие, боевых действий не будет. И здесь это связано не только с тем, что по-прежнему нет концепции, что делать дальше. Кстати, за это время перемирия, как считается, некоторые лидеры Хамаса могут и покинуть Газу, уйти живыми и целыми. Не случайно Биби Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что уже дано поручение Моссаду, подчиняющемуся непосредственно премьер-министру, заняться ликвидацией лидеров Хамаса за пределами Израиля.
Везде, где бы они ни были.
Да, я не знаю, надо ли об этом говорить, о таких вещах говорить публично, или здесь сказывается потребность Биби Нетаньяху в укреплении собственных внутриполитических позиций, которые и так были довольно шаткими накануне 7 октября, а стали тем более шаткими, когда выяснилось, что Израиль не готов к войне. Но, тем не менее, это сказано с намеком на то, что в секторе Газа, собственно, их может не остаться. Но здесь Израиль подвергает все большему и большему международному давлению, в том числе со стороны главного союзника, заклятого друга Соединенных Штатов. Потому что президент Джозеф Байден, от которого до Си территория Руси, от Си до Сих еще можно это сказать, вдруг неожиданно выяснил, что значительная часть его электората, электората Демократической партии США вообще, настроена пропалестински. Это и американские радикальные левые, и всякие сторонники БЛМ, и много и мусульмане, значит, часть американских мусульман. Вот. И поэтому вдруг выяснилось, что, если, что, его, что Байдена критикуют, рейтинг его падает и упал до 40%. Но не из-за Украины и не войны в Европе, и не из-за внутренних дел в США, где в экономике вроде бы все неплохо, а это всегда было важнейшим условием успеха того или иного политика на президентских выборах, состояние экономики в двери этих выборов, а именно из-за того, что Джозеф Байден слишком последовательно поддержал Израиль. И сейчас администрация Байдена пытается дать немножечко задний ход и настаивать на том, что, так сказать, нужно дать передышку, остановиться, оглянуться. Уже, так сказать, в разговоре с президентом Египта фельдмаршалом ас-Сиси Байден сказал, что Америка будет категорически против любого перемещения значительных масс жителей Газы или вообще любого ущерба для канонической территории палестинского государства, так и не созданного, но вот теперь, наконец, настал исторический момент его создать. В этом смысле американский президент полностью солидаризировался с прибывшим в Бейрут министром иностранных дел Ирана, который сказал почти то же самое, несмотря на, казалось бы, непримиримую дружбу США и Ирана, что в родовых в этом войне, война в секторе Газа – это родовые муки, в которых рождается палестинское государство. И самое смешное, что, скорее всего, так оно и есть, что, коль скоро мы вошли в эпоху размораживания замороженных конфликтов, то и до бесконечности тянуть тему с палестинским государством будет невозможно. Пока что Биби Нетаньяху и другие основные руководители Израиля, представители власти, заявляют, что все равно Израиль должен взять полностью под контроль территорию сектора Газы, уничтожить там всю инфраструктуру Хамаса, а потом уже решать, оставаться или дату, в какой форме, скорее всего, оставаться, потому что без прямого военного присутствия Израиля в секторе Газа гарантировать безопасность Израиля и невозникновение там новых террористических групп типа Хамаса невозможно. Что, возможно, так сказать, отчасти правда.
Но Байден был сразу против оккупации, любой формы оккупации, да, Газы.
Сейчас это усугубляется. И сейчас, если в первые дни и недели после войны Байден в основном уделял свое внимание поддержке Израиля, сейчас он все более и более движется к половинчатой позиции, что же не может не сказываться на ситуации на фронтах, поскольку эта ситуация не может быть изолирована. Я-то убежден, что ну, и арабский мир, и даже Иран, в общем, совершенно не заинтересованы в том, чтобы потратить много ресурсов на поддержку Хамаса. И ничего страшного в разгроме Хамаса, в принципе, они не видят, потому что Хамас – это организация, на мой взгляд, не националистическая и не религиозная, хоть она и называется «Исламское движение сопротивления», но все должно называться как-то красиво. Правильно? Ведь заметьте, что ни в одной стране мира Министерство обороны не называется Министерством агрессии или нападения. Хотя, в общем, очень часто именно такие замыслы.
Ну, раньше честнее было, военное министерство вообще-то было.
Да, а сейчас у всех оборона. Типа, что бы ни случилось, это, даже если мы куда-то вторглись, это мы обороняемся от еще более страшного нападения, которое непременно случилось бы, если бы мы не вторглись. Как в ситуации РФ и Украины с точки зрения официальной кремлевской доктрины. Вот, так что, но Хамас – это типичная такая ОПГ, которая действует по принципу наезд-откат. Устраиваем нестабильность, получаем деньги за то, чтобы ее прекратить, и так дальше до следующего витка нестабильности. Но сейчас эта война остановила многие совместные проекты арабских стран с Израилем, не только подготовку соглашений с Саудовской Аравией, например, очень важный для Иордании проект там, обмена пресной воды на электроэнергию, вырабатываемую на солнечных электростанциях, много еще чего. И поэтому вдруг неожиданно выяснилось, что Хамас будет воевать в одиночку. Это осознание пришло к Хамасу, может быть, не с первого дня, но сегодня оно уже есть. И что все это не так просто, и, видимо, действительно военный разгром Хамаса случится. Но истинные проблемы начнутся the day after, как говорят во многих футурологических таких историях, в том числе кинематографического свойства.
Ну да. Но вообще-то на самом деле, а может они вообще не собирались воевать вот таким способом? Если вот это действительно ОПГ, а это действительно ОПГ, это налет, отход, популять ракетами, извините, пожалуйста, но ни в коем случае не вступать в боевые столкновения.
Нет, я думаю, да. Они рассчитывали на то, что, вот как я только что сказал, наезд и откат. Они захватывают заложников, поскольку цена человеческой жизни сейчас в Израиле и на Западе очень высока. То да, можно будет потом несколько месяцев торговаться по поводу этих заложников, выторговать все, что им нужно, отпустить оставшихся в живых заложников и тем самым признать себя победителями. Без масштабного вторжения Израиля в Газу, поскольку Израиль должен был побояться гибели заложников и не вторгаться в Газу. А он вторгся, тем не менее. Поэтому все пошло не по хамасовскому плану.
Предположим, что будет через некоторое время при достижении определенных результатов Израилем в разрушении структур Хамаса, заливке тоннелей и прочих интересных вещей. Это какой-то термитник вообще получается совершенно, или же осиное гнездо, при всем моем уважении к невероятным, к насекомым. Предположим, и начнется процесс формирования какого-то нормального палестинского государства. Это возможный процесс, и даст ли он...
Для этого нужно взять где-то лидеров этого нормального палестинского государства. Потому что если даже организация ФАТХ во главе с 87-летним обумазанным преемником Ясера Арафата чем-то лучше Хамаса, то не намного. Да, она более лояльна Израилю, она менее склонна к террористическим методам, но тем не менее она наследник этих методов, ибо их долгие годы практиковал Ясер Арафат, пока не получил за это Нобелевскую премию мира. И даже после того баловался чем-то знакомым. Человек всегда занимается тем, чем хорошо умеет. Да? Вот, например, президент Чехии Петр Павел сейчас заявил на встрече Вышеградской четверки, что грядет большая сухопутная наземная война в Европе, и к ней надо готовиться. Ну, понятно, раз он генерал сухопутных войск, то он и должен готовиться к сухопутной войне. Так и Ясер Арафат никогда не мог полностью отказаться от террора, уже став официальным великим миротворцем. Но главная коррупция, что все эти и ФАТХ, и ХАМАС, они все существовали для того, чтобы получить какую-нибудь или большую международную помощь, или отступные за то, что они больше не воюют, хотя бы на некоторое время, и разорвать их. А, собственно, народ держали в нищете. А когда народ держит в нищете, надо же объяснить, почему. А почему из-за Израиля и евреев. Поэтому продолжалось тотальное воспитание духа ненависти к евреям на их под контролем им территориям с молодых ногтей. Поэтому здесь нужно все-таки найти совершенно новое поколение лидеров, которые перестанут проповедовать ненависть к евреям и объяснят всем, что вот раньше, так сказать, у власти находились коррумпированные силы, а сейчас пришли некоррумпированные. Это было бы выгодно всем. Удастся ли этого добиться, другой вопрос. И когда, в какие сроки?
Да, потому что здесь это слом идеологии.
Слом парадигмы.
Да, абсолютно. Потому что парадигма со времен Аль-Хусейни, она просто она замешана. Она неотрывна на ненависть, от ненависти к евреям.
Аль-Хусейни был несколько поколений, остается. Значит, тот, о котором мы сейчас говорим, Сергей Александрович, Амин Аль-Хусейни, это первый глава Высшего арабского комитета, который тогда представлял, тогда это в 1948 году, представлял арабский народ Палестины перед Первой войной. И Амин аль-Хусейни был открытым нацистом. Это вот не метафора, а нацист, а в прямом смысле. Он дружил с Гитлером, неоднократно с ним встречался, так сказать, и был признан официально военным преступником, но не понес наказание. Поэтому, так сказать, там все было ясно. И этот привкус, эта примесь, она существует в парадигме палестинского государства до сих пор, потому что все усилия уважаемых арабских партнеров Израиля до конца 70-х годов, до 1979 года, когда был подписан Кемп-Дэвидский договор, и Египет, первая, собственно, крупнейшая арабская страна, помирилась с Израилем до этого момента, уважаемые арабские партнеры совершенно не думали о создании палестинского государства. Поэтому, когда говорят, что Израиль оккупировал земли палестинского государства, это, мягко говоря, ерунда, потому что никакого палестинского государства не существовало в природе. Это Израиль его создал из ничего, вернув Ясера Арафата в начале 90-х годов из Туниса в Палестину и признав возглавлявшуюся им организацию освобождения Палестины законным представителем интересов палестинского народа. Вот соглашение Осло 1993-1995 годов и положили начало процессу создания палестинского государства, которому до этого не принадлежало ни пяди земли. Ее всю забрали уважаемые арабские партнеры. Их целью, еще раз говорю, до 1979 года было только уничтожение Израиля. И все. Никакое не создание палестинского государства. И не защита интересов ислама. Потом уже были последовательные примирения с Египтом, потом с Иорданией, потом в 1994 году соглашение Осло, наконец, прорывные соглашения Авраама 2000 года. Вот уже нарисовалось соглашение с Саудовской Аравией. И здесь ЛПГ Хамас поняла, что если соглашение с Саудовской Аравией случится, то в услугах Хамаса больше не будут нуждаться. Вот в чем еще причина войны 7 октября. Не нужна будет эта ЛПГ, правильно? И так договорятся без них. И вот поэтому им обязательно нужно было устроить вот такое мероприятие, носящее разброд и хаос, как минимум, причем хаос весьма кровавый.
С одной стороны, это отдаляет любое урегулирование, отдаляет, с другой стороны, что-то надо делать, что-то надо
оно
делать.
Оно не отдаляет, а далекое и близкое, да. Чего же далеко, когда и близко, как говорил Хлестаков, помните? Mm-hmm. Оно отдаляет его в тактическом смысле на ближайшие месяцы, но приближает в том смысле, что больше откладывать вопрос создания палестинского государства нельзя, с одной стороны, а с другой стороны, нужно признать, что инерционная концепция его создания не работает. Что просто думать, что надо передать дополнительные земли Фатху имени Абу Мазана, и это будет палестинское государство? Нет, этого не будет палестинское государство. Это будет коррумпированный полутеррористический такой анклав с очень вялыми признаками классического государства, стато, без институтов государства. Поэтому нет, тут а, нужно поскорее решать, б, решать на совершенно иных концептуальных
абсолютно,
основаниях.
Абсолютно,
другими, да. С другими лидерами, абсолютно другими.
И вот хорошо бы знать, было, конечно, было славное предложение у Аббаса Галямова пригласить всех теоретиков и пригласить всю профессуру, левую профессуру, пропалестинскую профессуру, и пусть решают. Пригласить сюда, вот посадить в Газу, и пусть придумывает государство.
Нет, знаете, как по известному анекдоту про Василия Ивановича и Петьку и пытку белогвардейцев носками Василия Ивановича, лучше пусть Абу Мазан остается.
Наверное. Вообще-то, наверное,
да. Не звери, чтобы отдавать этот сюжет в руки про палестинской профессоры.
Да, вообще, да, 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 право, все, отставить предложение. С другой стороны, действительно, необходимо что-то делать, и необходимо каким-то образом урегулировать ситуацию, и пока это все остается непонятным. Единственное, что план по обмену заложников одним махом, после долгих переговоров, одним махом, наверное, они собирались обменять всех заложников, оставшихся в живых, на всех содержащихся заключенных в Израиле. Этого не получилось, и сейчас это разделено на этапы совершенно конкретные. Еще 10, еще 100, там, 50, еще 10, еще там 30 заключенных. Вот, ну, в общем-то, это вполне...
Да, потому что Хамас здесь будет тянуть резину и отрубать хвост по частям, потому что он прекрасно понимает. После поражения в этой войне затеять что-то новое ему уже не удастся. Это последняя, прощальная гастроль. Поэтому из этой прощальной гастроли он должен выжить по максимуму. Этот чёс должен принести ему максимум дивидендов.
Тем временем в нашем отечестве господин Бастрыкин уже как-то соскучился по изменению Конституции и хочет туда добавить некую идеологию. И это реально или это просто очередные разговоры, как, например, интернет, единый закрытый интернет БРИКС? Вот тут был примерно такой вот.
Знаете, единый закрытый интернет БРИКС недостижим технологически. Ну, вернее, он достижим, но это будет что-то еще до возникновения интернета, где-то что-то из начала 90-х годов. Так, это то, что называлось тогда локальная сеть. Сейчас это уже словосочетание забыто практически. А тогда мы на локальную сеть, я помню, я же сам работал в те годы еще, как раз в IT-секторе, можно считать, хотя и такого термина не было. Вот. А идеологию ввести в Конституцию – это очень просто, поскольку при Владимире Владимировиче Путине было доказано, что с Конституцией РФ можно делать все, что угодно. Она не краснеет. И Александр Ильич Бастрыкин давно занимается этими изысканиями, тем более, что ему тоже придется оставаться на посту председателя Следственного комитета до 120, а то и до 146, поскольку он объявил в розыск огромное количество зарубежных граждан, которые не намерены являться на допрос, и пока они наконец не явятся, а явятся они только тогда, когда российские танки войдут в соответствующие государства, да? Александр Иванович надо заниматься чем-то другим, в ожидании, в томительном ожидании этих допросов, которые, возможно, он собирается проводить лично. Поэтому он занят идеологическими проблемами, и, так сказать, но мы-то знаем, вот как раз вчера на канале Белковский был программы «Доброй ночи, малыши», где я предложил свое видение этого сюжета, что на самом деле идеология Российской Федерации всем понятна, она базируется на двух китах. Первый кит – это религия мамоны, культ денег, безусловно, который не колеблет ничто, никакие геополитические события и процессы. А с другой стороны, это идея абсолютной монархии с абсолютным монархом Владимиром Владимировичем Путиным, который является классическим абсолютным монархом, таким как в Саудовской Аравии, например. Он, безусловно, стоит выше закона, он совмещает полномочия всех ветвей власти, то есть, собственно, разделения властей нет в такой системе по определению. И, в-третьих, он является также и духовным лидером. Это не в каждой абсолютной монархии такое бывает, но в нашей – да. Он фактически, ему подчиняются основные религиозные конфессии. В недавней встрече его с представителями этих конфессий в Кремле мы ярко видели, как фактически выступление любого гостя Владимира Владимировича, от патриарха Кирилла Гундяева до верховного раввина, главного раввина по версии ФИОР, Господи, как его зовут? Берлазара, да?
Да, Берлазара.
До 172, а то недавно получил сотрясение мозга во время плясок со свитком Торы на Симхат Тора, день начала войны 7 октября. Начинали свой текст со словословий в адрес Владимира Владимировича. То есть это возведенный ритуал.
Ну, то есть теперь все конфессии, да? Потому что раньше был, все-таки однажды услышав как-то так обращение к президенту во время пасхальной службы, я как-то начал задаваться вопросом, а кто у нас вообще-то воскрес?
Да. Теперь он воскрес по версии всех религий абсолютно. Он, безусловно, является мессией, в случае буддизма Буддой Майтрейей явлено. Вот, и... Так что и скрытым имамом он всем является. Мне кажется, можно даже официально принять конституционный закон о присвоении ему соответствующего.
А, замечательно. Вот и прочее, и прочее, и прочее здесь пойдет.
Самодержец российский. И так далее. Конечно. Поэтому вот это две идеи, собственно. Но их вписать в конституцию нельзя, потому что российская правящая элита очень стеснительно, она такие вещи скрывает. А кроме того, вообще в путинской России что-то серьезное, это секретное. Правильно? То, что не секретно, не может быть серьезным. Вот военный бюджет, например, общий размер его мы знаем, это там 11 триллионов рублей, втрое больше, чем в 2021 году, втрое. А из чего он состоит, никому не известно. Это закрытые статьи, так называемые. Да, вот. Поэтому так и здесь. Вот закрытые статьи Конституции, с которыми смогут познакомиться только люди с высшей формой допуска к гостайне, которым запрещен выезд за пределами РФ и находящиеся под круглосуточным гласным надзором ФСБ. Вот. Но, с другой стороны, все эти телодвижения с Конституцией ведут к тому, что сам, что там написано в основном законе, уже перестает быть важным. Потому что то, что случилось с этим основным законом за время правления Владимира Владимировича, показывает, что он уже не просто дышло. Это уже какой-то хрен вдышло. Тем более, что Путин в свое время, будучи большим кадровиком, безусловно, специалистом по кадровой политике, именно поэтому среди его назначенцев практически нет предателей. Да, вот. Эффективный он назначенцы или нет, это другой вопрос, но для него эффективность – это синоним лояльности. А вот с лояльностью он почти никогда не ошибался. А если ошибался, то жестоко мстил самому себе за кадровую ошибку, как в случае, например, Алексея Валентиновича Улюкаева, который не предавал. Он просто там вышел где-то из берегов, зашел на чужую территорию, где сидели матерые мастодонты типа Игоря Ивановича Сечина или господина Костина, главы ВТБ. Не понял, что так делать нельзя, и, так сказать, получил 7 лет тюрьмы, из которых отсидел, к счастью, только часть. Вот. То безошибочно Владимир Владимирович назначил председателем Конституционного суда Валерия Дмитриевича Зорькина в свое время. Потому что Валерий Дмитриевич Зорькин – это человек, который эту Конституцию ельцинскую органически ненавидит. Ибо она, и сам факт ее принятия был для него символом и колоссального унижения 1993 года, когда он лишился поста председателя Конституционного суда. А я помню тогда, я был, так сказать, очень маленьким, но наблюдателем, восторженным за всеми этими грандиозными историческими событиями. И как мне представляется, и потом отдельные участники этих событий, ключевые, с которыми мне довелось переговорить уже в новую эпоху, подтверждали, что Валерий Дмитриевич грезил постом президента РФ. Он действительно считал, вот когда он обращался к Ельцину публично, кажется, в марте это было 1993 года, после выхода указа об особом режиме управления страной, Борис Николаевич, станьте российским Деголлем, он имел в виду себя, а не Ельцина. Это он хотел стать российским Деголлем, только не генералом, а судьей, генералом судебной власти. Таким примирительным. Общепримиряющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, который, кстати, был скорее народным примирителем, чем кто бы то ни был другой. Вот. И тут Валерий Дмитриевич не только не стал президентом, но вообще лишился всего вроде как. И тогда же казалось, что воскреснуть и вас всплыть невозможно. что дорога в один конец для всех, кто защищал Белый дом. Потом стало ясно, что амнистия, что Александр Владимирович Рудской становится спокойно губернатором при Ельцине, ничего им за это не будет. Руслан Ибранович Хасбулатов ведет научную деятельность и претендует на пост руководителя Чечни, правда, ему не доставшийся. Вот. И Валерий Дмитриевич спокойно всплывает обратно, но уже с чувством глубокого отвращения к Конституции. И, конечно, именно для того, чтобы эту Конституцию полностью выхолостить и превратить в набор тезисов по Владимиру Ильичу Ленину по форме правильно, а по существу издевательства, Валерий Дмитриевич был идеален и остается идеален. И поэтому на сегодняшний день мы вдруг неожиданно понимаем, что раз у нас власть стоит выше закона, и основной закон не более чем стен газеты для этой власти, да какая разница, что там будет написано? Пусть пишут все, что угодно. Это на реальную российскую действительность не влияет, увы, никак.
Да, но вот когда вы говорили о двух китах, это, в общем-то, конструкция, похожая на двухногую табуретку, двуногую. Это, в общем-то, конструкция какая-то такая не очень прочная. Нужен третий, кит.
Владимир Владимирович Путин так и увлечен здоровым образом жизни, чтобы весить немного, в отличие от меня, например, и, так сказать, на двуногой табуретке удерживаться до бесконечности. Но третий кит – это милитаризация, это война, конечно. Потому что пока Владимир Владимирович остается у власти, РФ будет находиться как минимум морально, ментально и психологически в состоянии войны. Неофициальной, конечно. Никем не объявленной. Ни ей самой, ни против нее. Но войны, потому что эту войну невозможно выиграть, невозможно и проиграть. А значит, надо длить ее до бесконечности. Ибо война – главный и обязательный инструмент мобилизации всех живых и мертвых сил в равной мере вокруг абсолютной монархии. И оправдание существования этой монархии. Потому что если ее не будет, война будет проиграна, а этого нельзя допустить. А значит, войну надо продолжать до бесконечности.
Как же он обходился-то столько лет без нее?
Я, как, опять же, как психолог-самоучка и человек, убеждавшийся не раз, что именно психоаналитические методы в российской политике и международной меня не подводили, в то время как остальные методы анализа подводили и не раз. Считаю, что это было связано в тот... Эта воинственность началась тогда, когда Владимир Владимирович столкнулся с неразрешимой проблемой страха, старости и смерти. Пока этой проблемы не было, не было и такой воинственности. А всегда это называется по-умному, как сказал мой старший товарищ и учитель Карл Густав Юнг, экстериоризация внутреннего конфликта. Вот как, например, когда Сильвио Берлускони почувствовал, что умирает, он вдруг неожиданно начал каждый день рассуждать о ядерной войне, о том, что она вот-вот начнется, и стал подыскивать себе бункер. Правда, не нашел, а умер так, своей смертью. Радостно в объятиях своей 30-летней молодой жены, там моложе у нас на 40 лет. Нет, на 40, даже на 50. И потому что он, вот этот страх смерти для него кристаллизовался как какая-то внешняя угроза. Вот то же самое произошло с Владимиром Владимировичем. Вот в чем причина этого психологического перелома. Плюс он не смог добиться любви Запада. Запад его не принял, его отторг. До определенного момента он считал, что он от любви добьется. И когда любовь все же стала недостижимой, в нем начал работать синдром отвергнутого любовника. А Владимир Владимирович человек мстительный. Секрет его успеха еще и на русской почве стоит в том, что он опирался, возвышаясь, опирался на энергии ресентимента, реванша за распад Советского Союза, накопленный в 90-е годы, и никуда не девшийся, потому что мы так и не покаялись за тоталитаризм. В эпоху Ельцина, наоборот, начали заигрывать с тоталитаризмом с помощью всяких старых песен о главном в прямом переносном смыслах. А тут еще так получилось, что лидер, который восходит на энергию ресентимента, сам достаточно мстителен, что месть – это одна из его смысловых и психологических доминант. Он человек реванша в самых разных смыслах. Причем, как классический реваншист и мститель, он знает, что месть – блюдо, которое подают холодным, поэтому он не обязательно должен мстить в тот момент, когда его обидели. Он долго вынашивает эту обиду, вынашивает, готовит инфраструктуру мести. Мстит только тогда, когда для этого, с его точки зрения, зрели благоприятные условия. Когда он сильнее объекта мести. Мстить более сильному не будет никогда, будет выжидать дальше. Вот почему, на мой взгляд, он не ведет войска на территорию стран НАТО. Какие бы, так сказать, спекуляции на эту тему не были, почему-то ему так важно, чтобы Украина не вошла в НАТО. Да? Потому что если она войдет, то все.
Это все, да.
Закрылось. Вот, собственно, так все и получилось в новейшей российской истории.
А он неуловимый мститель совсем или все-таки уловимый?
Ну, он хотел бы стать неуловимым, поскольку это тоже одна из его важнейших черт. Он, знаете, такой апостол небытия. Вот это «их там нет», «нас там нет», «меня там нет» – это важнейший неформальный слоган Владимира Владимировича. Неуловимость – это очень для него важно. «О, как же я хочу, не чуемый никем», как сказал Осип Эмильевич Мандельштам, «лететь во след лучу, где нет меня совсем». В последние времена, во всех смыслах, опять же, Владимир Владимирович увлекся поэзией, он сейчас часто цитирует поэзию, правда, иногда приписывая поэтам стихов, которые они не писали. Вот если он уже добрался до Мандельштама, это хорошо, если нет, я рекомендую ему очень эти строки.
Ну да, ну самое главное не приписать их кому-нибудь, и там очень большая работа с искажением цитат.
Ну это не важно, собственно, как учебник истории, так напишут и учебник литературы под редакцией Захара Прилепина и Сергея Шаргунова, где, собственно, там прекрасно будет, так сказать, и Пастернак, и Мандельштам напишут на этот раз стихи о Путине.
Я думаю, что Шаргунов не будет это писать. Все-таки Шаргунов, при всем различии взглядов, я верю в Шаргунова. Я верю в Шаргунова, потому что он не тот человек. Вот уж что, если человек побежал, узнав, что есть дополнительные материалы, им ему неведомые, какие-то три строчки, грубо говоря, о Катаеве, он остановил книжку, которая должна была выйти. И побежал это выяснять, свою книжку о Катаеве. Так что я прошу Шаргунова исключить из этой компании.
Ну, тогда надо найти кого-нибудь другого, не менее достойного.
Ну, вот, извините, вот чем богаты, можно найти. Да. Я думаю, что есть. Есть. Ну, под общей редакцией можно, конечно, Александра Андреевича Проханова можно сделать все это.
Ну, Александр Андреевич незаменим абсолютно.
Ну, он будет, как в истории есть Чубарьян, Вот так же будет вот Проханов, общий руководитель проекта.
Да, я поддерживаю кандидатуру всегда и во веки веков.
Хорошо, аминь тогда. Я хотел бы все-таки про, ну, не то что забытую, а в общем-то оставленную в своем невнятном положении войну, не войну в Украине. И Павел говорит, я имею в виду президента Чехии, вот что действительно в ней происходит, и вот это шевеление среди союзников, ну не будем говорить, не будет крайне правого все-таки премьер-министра в Нидерландах, но вот что примерно сейчас, к чему это ведет, вот каждый я замеряю прибором, это каждый четверг у нас.
Происходит то, что есть определенная усталость от войны, в том числе в самой Украине. Нет единства в отношении того, нужно ли, ну, там, так сказать, продолжение формального контрнаступления любой ценой, в том числе ценой больших жертв. Нужно еще раз оценить мобилизационный ресурс Украины. И, так сказать, ну, нужно ли декларировать, что выход на границы 1991 года реалистичен в скором будущем. Здесь есть разногласия внутри украинской элиты, в том числе между политическим и военным руководством. Это, естественно, налагается и на отношения западных союзников, партнеров Украины. Я уверен, в отличие от скептиков, что США не прекратят поддержку Украины. Ни при каких обстоятельствах могут меняться только объемы и формы этой поддержки. И Конгресс все-таки примет очередной акт на эту тему. Но если не до Рождества, то значит до конца января. И поддержка будет продолжаться, потому что все равно США не могут дать Владимиру Владимировичу Путину победить. Но прекращение огня на нынешней линии фронтов, она же линия соприкосновения и разграничения, в зависимости от эмоционального или внеэмоционального отношения тех или иных людей к этим терминам, это вполне реально. Сегодня, и, разумеется, противоречия между президентом Зеленским и главнокомандующим Залужным вышли на поверхность, в том числе в устах самого Зеленского. Хотя по-прежнему представители офиса продолжают утверждать, что все это какие-то кремлевские нарративы, но в таком случае они должны признать, что эти кремлевские нарративы транслируют все ведущие издания мира во главе там, с Wall Street Journal и New York Times. И сам Зеленский, который в интервью таблоиду Sun к десятилетию революции достоинства второго Майдана в Киеве прошелся по Залужному, сказав, что генералы не должны ощущать себя политиками, потому что если они думают о политической карьере и политическом будущем, они могут концентрироваться на решении чисто военных задач. Также выползли слухи о том, что Зеленский намерен поменять трех важных военачальников, генералов Тарнавского и Наева, и командующего, и начальника медицинских войск. Начальницу медицинских войск поменял Тарнавский и Наев пока при своих должностях, но вот там, так сказать, определенная нервозность поведения украинского президента ощущается, и понятно, с чем она связана. Тем более, мы с вами уже не раз говорили, что США с определенного момента хотели дать понять Зеленскому, что он слишком врос в роль современного Черчилля. Что он должен немножечко умерить свой пыл и понять, что исключительно на уровне управления эмоциями дальше добиваться успеха невозможно. Вот эти разногласия, как бы, хотя они отнюдь не стали фатальными ни для Зеленского, ни для Украины, но тем не менее они существуют, и они являются определенным фактором напряженности.
Может быть, есть у нас, вот у тех, кто в этом живет, наблюдает, может быть, действительно, если посмотреть на исторические события, кто внутри, все кажется совсем не таким, вот изнутри, когда эти события происходят. Мы гораздо больше обращаем внимание на многие детали. А с другой стороны, на очевидные детали, а с другой стороны, не видим того, тех маленьких вещей, которые приводят к действительно уже историческому результату.
Так известно, лицом к лицу лица не увидать, стоянье. И, собственно, ход истории предопределен. Только слабый человеческий ум не может понять его превентивно. Это можно сделать только ретроспективно. Но пока мы, опираясь на совершенно, чтобы там пропагандисты из офиса Зеленского не говорили про кремлевские нарративы, опираясь на исключительно западные украинские, а не российские источники, мы видим картину именно такой, какая она есть. Мы видим, кстати, что вся политическая элита Украины, которая недовольна Зеленским, а это значительная часть политической элиты, она была недовольна им до начала войны. Просто с началом войны эти разногласия и противоречия ушли на третий план. А сейчас они снова выходят на первый план. И эта часть консолидируется и концентрируется вокруг единственной, кроме Зеленского, крупной политической фигуры в Украине, каковой выступает Валерий Залужный.
Ну вот, констатация на четверг, 23 ноября у нас сегодня. Спасибо большое, Станислав Александрович.
Спасибо, Сергей
Александрович. Следим за каналами, вашими за каналами, читаем, смотрим, ну и ждем четверга следующего.
Каналы современной истории, предлагаю термин.
Хорошо, всего доброго.